Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в подвиг» микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Участницы Pussy Riot заявили о намерении заняться общественной деятельностью, в первую очередь защитой прав заключенных. Все активисты организации Greenpeace и члены экипажа судна Arctic Sunrise согласились на закрытие по амнистии уголовных дел, заведенных на них по факту событий у платформы «Приразломная». В Москве сегодня открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета и Высшего государственного совета Союзного государства Белоруссии и России. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня утром в Красноярске встретились освобожденные накануне из мест лишения свободы участницы группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Накануне, побывав в Москве проездом из Нижнего Новгорода в Красноярск, Мария Алехина отказалась благодарить Владимира Путина за свое освобождение и пожелала ему удачи. Участницы «Pussy Riot» заявили о намерении заняться общественной деятельностью, в первую очередь защитой прав заключенных, на грубые нарушения которых во время своего тюремного срока не раз указывали и Алехина, и Толоконникова. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Красноярске Татьяна Лапрат.
Под десятками объективов Марию Алехину в Красноярском аэропорту встретила Надежда Толоконникова. Сразу же они направились в город, чтобы уже не через тюремные весточки продолжить обсуждение своего нового проекта по созданию некоммерческой организации, которая будет заниматься правами заключенных на территории России. По словам Марии Алехиной, они получили большой опыт, находясь в заключении, и увидели реалии положения женщин в российских тюрьмах, вовсе не радужные. Поэтому они намерены бороться с устоявшимися обычаями.
Немножко я понимаю, Надя тоже, но у меня появились в последней колонии товарищи, которые сказали защитникам, что они потом не находятся. Вот сейчас мне нужно принять все возможности для того, чтобы они не подвергались психологическому дисциплинарному воздействию. Очень важно, они там еще сидели, у меня один месяц, они там не один год.
Также Мария Алехина подтвердила, что была готова остаться в колонии, если бы на это была ее воля. По ее словам, когда на тебя обрушивается правосудие, ты начинаешь чувствовать себя вещью, с которой могут сделать все, что заблагорассудится. Надежда Толоконникова назвала амнистию показухой и подачкой и выразила сомнение, что все амнистированные выйдут в ближайшее время.
Что касается тюрьмы, вообще такая странная вещь, может быть, закономерная, это место, где следует что-то человеческое, может быть, больше меньше, чем есть даже на свободе, потому что это место, где отношения между людьми, они определены, и они все ведут, потому что если не будешь человеком, то будешь человеком.
Уже в четверг участницы группы Pussy Riot намерены покинуть Красноярск, чтобы в пятницу на большой пресс-конференции в Москве рассказать всем о своем новом проекте в сфере правозащиты. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Тем временем все активисты Greenpeace и члены экипажа судна Arctic Sunrise согласились на закрытие по амнистии уголовных дел, заведенных на них по факту событий у платформы «Приразломная». Но пока они еще в Петербурге, они решили провести неформальную встречу со всеми, кто следил за их судьбой, сочувствовал им и поддерживал арктическую тридцатку. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Когда стало известно, что активисты Greenpeace и члены экипажа судна Arctic Sunrise подпадают под объявленную амнистию, было понятно, что их окончательное освобождение и отъезд из России – дело нескольких дней. Одним из первых заявлений о прекращении уголовного дела подал в Следственный комитет судовой радист Колин Рассел. Вот текст этого заявления. «Я считаю себя невиновным в предъявленном мне обвинении. Я не признаю своей вины ни в пиратстве, ни в хулиганстве. Я реализовал общепризнанное в мире право на мирный ненасильственный протест. Я защищаю экологические ценности и среду до обитания всего человечества нашей планеты. Подобные цели нельзя признать преступными. В то же время я столкнулся с реалиями российской правоохранительной и судебной системы. При рассмотрении вопросов о мере пресечения российские суды, вопреки очевидным фактам, уже высказались о наличии обоснованных подозрений в совершении мною пиратства, а затем о наличии обоснованных подозрений в том, что я совершил хулиганство. Я не испытываю никаких иллюзий в том, какой приговор будет вынесен вынесен, если данное уголовное дело будет направлено в российский суд для рассмотрения по существу. Не имея никакой надежды на законное и справедливое рассмотрение данного уголовного дела российской системой правосудия, я вынужден заявить об отсутствии у меня возражений против прекращения уголовного преследования в отношении меня вследствие акта об амнистии. Оставляю за собой право добиваться справедливости и восстановления моих законных прав иными способами, в том числе и путем обращения в международные судебные инстанции». Конец цитаты. Видимо, сходные чувства владели и остальными коллегами Колина Рассела, потому что все они приняли решение согласиться с амнистией, не добиваясь справедливого решения российского суда. Но бумаги в России движутся долго. К Рождеству моряки и экологи Greenpeace домой явно не успевают. Так что пока еще есть время, они решили пообщаться со всеми, кому их судьба оказалась небезразлична. Большой зал арт-пространства «Четверть» в переулке Пирогова едва вместил всех желающих. «Это не пресс-конференция, это именно неформальная встреча», говорит пресс-секретарь петербургского отделения Greenpeace Виолетта Рябко.
После того, как ребята вышли из тюрьмы, к ним было пристальное внимание журналистов, и мы очень им благодарны, что они освещали эту проблему и нас поддерживали, но многие люди писали в наших социальных группах, что им очень бы интересно было узнать какие-то вопросы, и у организации очень много волонтеров, больше, чем сотрудников. Они очень хотели пообщаться, не у всех есть такая возможность напрямую приехать и разговаривать, и мы решили сделать вот неформальную встречу в каком-то таком неформальном месте, креативном пространстве, куда сможет прийти молодежь, какие-то блогеры или просто люди пообщаться, узнать ответы на какие-то вопросы, которые у них могли появиться.
Это последняя встреча перед отъездом?
Я думаю, в таком формате последняя, так как мы все-таки очень надеемся, что Следственный комитет быстро закроет уголовное дело, и ребята, по крайней мере, на этой неделе смогут покинуть страну и уже Новый год встретить у себя дома.
Людей, пришедших на встречу, интересовал самый широкий круг вопросов. От отношения членов арктической тридцатки к загрязнению среды во всем мире, к проблеме глобального потепления, до их собственных историй, например, о том, как они стали активистами Greenpeace. Говорит Дмитрий Литвинов, который работает в Greenpeace с 1989 года.
Поначалу я туда пришел, как то, что называется, директ-диалог. То есть я ходил от двери к двери по Америке и собирал фонды на организацию. В конце 80-х стало все больше и больше звучать информации об климатических изменениях. У меня в это время как раз родился сын, и вот мне как-то ударило, что вот если я хочу, чтобы он жил в мире, который не очень страшного и стороны отличается от того мира, в котором жил я, то нужно что-то менять, и это нужно делать мне лично. Но я, конечно, мог бы выбрать другую организацию, там, пойти в политику или в журналистику. Greenpeace мне еще импонировал, конечно, своими методами работы, а главным образом вот принципом мирного, ненасильственного гражданского сопротивления. Я помню, когда я первый раз услышал о Greenpeace, мне рассказал друг, что вот какая-то группа молодых ребят на резиновых лодках заходят на атолл в Тихом океане, где французы собираются взрывать атомные бомбы и просто своими телами делают так, что взрыв проводить нельзя. И мне сразу это казалось, вот это круто, вот это я хочу делать. Так что таким образом я пришел.
Не все, тем не менее, одобряют ненасильственные методы Greenpeace, говорит сопредседатель экологических журналистов Петербурга Татьяна Артемова.
Я с глубокой симпатией отношусь к организации, к ее российскому отделению. Среди забавного это то, что когда-то они специально обратились в ФСБ, чтобы им выдали справку о том, что они не являются террористической организацией, и такую справку получили. Не знаю, теперь выдадут такую справку этой организации или нет. Но что касается конкретно вторжения на платформу, то я знаю очень многих людей, которые совершенно не разделяют это не как акцию, а как просто вот вмешательство в некую чужую жизнь. Но, вероятно, сейчас уместно говорить не о том, в какой степени они правы были, сколько о том, в какой степени были правы мы в дальнейшем, в течение 2 месяцев, когда держали их за решеткой. Но радостно то, что все на воле, и что среди их воспоминаний будут и те, что их очень многие люди поддерживали искренне, причем причем не обязательно потому, что это совпадало с их экологическими так называемыми идеалами, но просто потому, что у нас много замечательных людей, на мой взгляд.
Активисты заверили, что они не прекратят борьбы за чистоту Арктики. Правда, их новые акции, возможно, будут уже другими. Большинство активистов уедут домой, как только получат визы, а вот моряки экипажа судна «Арктик Санрайз» могут и остаться до того момента, когда они получат возможность покинуть Россию вместе со своим кораблем. Татьяна Вольская для Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Банк России сегодня отозвал лицензии еще у двух коммерческих банков – Рублевский и Аскольд. Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден, обвиняемый в Соединенных Штатах в разглашении секретных сведений, заявил, что считает свою миссию выполненной. Премьер-министр Египта Хазем Аль-Беглави объявил движение «Братья-мусульмане» террористической организацией. Похороны Михаила Калашникова, скончавшегося вчера на 95-м году жизни, состоятся 26 декабря на одном из кладбищ Ижевска. Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала математика Алана Тьюринга, который в годы Второй мировой войны помог взломать коды нацистской шифровальной машины «Энигма», но уже в мирное время был осужден за гомосексуальность. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 95 копеек, евро 45 рублей 8 копеек. Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень», микрофона Светлана Павлова. В Москве сегодня открывается заседание Высшего Евразийского экономического совета и Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России. Евразийская интеграция – это не более чем очередь за дотациями Москвы, считают некоторые белорусские политологи. Из Минска передает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Как ожидается, на саммите 24 декабря президенты стран Евразэс обсудят вопросы дальнейшей интеграции в рамках сообщества и подключения к нему новых стран. В центре внимания будет ход работы над проектом договора о Евразийском экономическом союзе. И лидеры Евразийской тройки на заседании Высшего совета должны утвердить первую часть проекта договора о создании этого союза, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Будут рассмотрены итоги работы экспертов по первой части этого документа, в которой оговариваются цели Союза, механизмы деятельности и формулируются основные принципы работы. Как известно, лидеры Евразийской тройки заявляют о цели подписать полностью договор не позднее мая 2014 года, а затем представить его для ратификации в национальные парламенты, чтобы Евразийский экономический союз заработал с 1 января 2015 года. Владимиру Путину нужно продемонстрировать успех в создании Евразийского экономического союза. И Александр Лукашенко будет использовать эту ситуацию для выбивания новых дотаций, считает белорусский политолог, руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Класковский.
Вот эти две встречи в Москве, сначала в формате таможенной тройки, а потом Путина и Лукашенко, тут диспозиция сторон такова, на мой взгляд. Путину нужно продемонстрировать успех в создании Евразийского союза. Это для него очень важный в плане имиджевом проект, и он будет стараться, грубо говоря, дожимать своих партнеров, чтобы с 1 января 2015 года по крайней мере, было объявлено, что все, Евразийский экономический союз работает. И поэтому, конечно, тут будет такой очень напряженный закулисный торг, потому что, в свою очередь, партнеры по евразийской интеграции хотят выжать максимум из вот этой нужды Путина в успешном интеграционном проекте. И понятно, что они хотят получить определенные бонусы от Кремля. Для Лукашенко это всегда было задачей: нефть, газ, деньги в той или иной форме, потому что белорусская экономическая модель всегда требовала дотаций, а сейчас эта нужда обострилась, и более того, национальная валюта на волосок от девальвации. Поэтому, я думаю, белорусский официальный лидер будет ставить ребром вопрос о помощи со стороны Москвы, и он фактически уже озвучивал некоторые формы такой помощи, например, чтобы Москва отменила пошлину экспортную на нефтепродукты, которые с большой прибылью продает Беларусь на Запад в первую очередь. Потом еще один кредит от антикризисного фонда Евразэс очень бы хотел получить официальный Минск. Ну и еще целый ряд таких позиций, которые, я думаю, Лукашенко будет пробивать.
Для участия в заседании глав государств Евразэс приглашены также президенты Армении и Киргизии и премьер-министр Украины. Как влияют последние события вокруг Украины на ситуацию внутри тройки Беларуси, России и Казахстана? Отвечает Александр Клацковский.
Если говорить об украинском факторе, то здесь для белорусского официального лидера такая двусмысленная позиция. С одной стороны, он всегда был большим интегратором, и я думаю, что, может быть, на телекамеру прозвучат какие-то неискренние слова о том, что хорошо, вот, дескать, блудная украинская сестра славянская возвращается в лоно евразийской интеграции, хотя, кстати, это бабушка надвое сказала, насколько она возвращается. Но самое главное, что де-факто для Лукашенко это невыгодно, потому что евразийская интеграция, если так немножко угрублять, это очередь за дотациями Москвы. Других каких-то привлекательных моментов в этом нет. И Янукович вдруг неожиданно стал конкурентом Лукашенко. Более того, сорвал куш. При том, что Украина, официальный Киев, виляет между Европой и Москвой. Тут, пожалуйста, и скидка на газ, и 15 миллиардов долларов. А Лукашенко, вроде как самый верный союзник, пока что остается ни с чем. Я думаю, что и нотка ревности на этих переговорах закулисно прозвучит из уст Лукашенко.
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Насколько перспективна политика России по созданию союза с бывшими советскими республиками? С этим вопросом Радио Свобода обратилась к политологу Николаю Петрову.
Мне кажется, что, во-первых, Путин несколько опоздал с идеей в какой-то мере восстановления постсоветского пространства под эгидой России, будь то таможенный союз, будь то Евразийский союз. И эта идея, которая, как ему кажется, должна поддерживаться большинством российских граждан, она, мне кажется, в стране уже давно не воспринимается как нечто важное, с чем Путин мог бы войти в историю как восстановитель страны, пришедшей в тяжелую для нее пору и сначала добившейся того, что страна стала чувствовать себя намного лучше, а потом и исправивший ошибки, как он считает, предыдущих лидеров. Мне кажется, что интеграция, особенно такая немножко бутафорская интеграция, за которую к тому же надо платить и платить большие деньги, вряд ли сейчас поддерживается большинством российских граждан. А расчет понятен. Россия сейчас находится в относительно более благоприятном положении, имея и сравнительно большие золотовалютные запасы и сырье, которое конвертируется в золото и валюту постоянно и не испытывая, по крайней мере, в том же объеме экономические трудности, с которыми сталкиваются не только постсоветские страны, такие как Украина, которая практически находится на грани очень серьезного экономического кризиса, но и европейские страны. И здесь, казалось бы, удачный момент, когда у России есть ресурсы, есть деньги, а все остальные игроки либо заняты своими проблемами, как Европа, либо находятся в ситуации, когда срочно ищут любые способы спасения, как Украина. Мне кажется, здесь две ошибки в этой системе рассуждения. Одна связана с тем, что есть стратегия и есть тактика. И вот здесь в очередной раз мы видим, что Путин способен добиваться блестящих тактических побед, но не способен реализовывать последовательно какую-то стратегию. И в отношении Украины, мне кажется, это станет очевидно очень скоро, в том числе и потому, что цена вот этой так называемой победы – это очень существенное ухудшение отношения к России со стороны Украины. И второе, как раз с этим связано, это то, что Россия все эти годы и 13 лет правление Путина недоиспользовало, а сейчас уже теряет эти возможности, ресурс так называемой мягкой власти, да, ресурс, связанный с естественными культурными и гуманитарными связями и связанный в первую очередь с тем, что страна может выступать как модель для подражания, да, что интегрироваться с ней, что хотеть быть такими же, как она, люди будут и могут не потому, что им предложат лишний рубль или более дешевый газ, а потому что им нравится эта страна, и они хотели бы быть похожими на нее. Вот в случае с Украиной, мне кажется, это довольно очевидно, что неважно, как сейчас повернулись события, неважно, чем движимы украинцы, когда они делают выбор в пользу Европы или в пользу России, важно то, что они хотят жить как в Европе, как, собственно, и хотят жить многие россияне. И вот не меняя режим, не делая его привлекательным, не делая его нормальным в глазах соседей, а просто покупая лояльность соседей, мне кажется, никакой серьезной, стабильной, глубокой интеграции добиться невозможно.
Это было мнение политолога Николая Петрова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Народное экологическое противостояние в Прихоперье продолжается. На защитников природы оказывается давление и возбуждаются уголовные дела. Аресты и задержания производят силовые структуры из Москвы, а дело активистов-экологов ведет следователь, который включен в список Магнитского. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В рамках уголовного дела о якобы вымогательстве средств у Уральской горно-металлургической компании, возбужденного против жителей Прихоперья, арестованы Михаил Безменский из Борисоглебска и новохоперских казак Игорь Житенев. По словам активистов, у них есть все основания подозревать представителей Уральской горно-металлургической компании в коррупционном сговоре с правоохранительными органами с целью опорочить народное движение против добычи цветных металлов в Черноземье и оказать давление на защитников Прихоперья. Директор российского отделения Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин обращает внимание на то, что в последнее время российские экологи все чаще подвергаются преследованию на родине и вынуждены становиться беженцами.
Это не первый раз мы видим, когда бизнес использует силовые структуры для защиты своих частных интересов против экологов, защищающих интересы общественные. И то, что мы видим сейчас, это во многом еще к тому же является и такой театральной постановкой, призванной дискредитировать местных жителей, защищающих свою землю от нашествия офшорных компаний, поскольку мы знаем, и это заявление было сделано сразу фактически активистами Воронежской области, о том, что эти люди, которые арестованы, они по определению не могли остановить конфликт, не могли дать кому-либо команду не участвовать больше в процессных движениях. То есть это хорошо было известно и самой компании УГМК, и, естественно, следственным органам. Взятку им, собственно говоря, давать было не за что, потому что они эту проблему решить все равно не могли. И если уж говорить юридическим языком, то в таком случае их статья должна была быть переквалифицирована с вымогательства на мошенничество. Потому что если вдруг даже они ввели в заблуждение компанию о том, что они могут решить за деньги эту проблему и обеспечить отсутствие дальнейших протестов, то это совершенно другая статья, совершенно другими наказаниями и вообще совершенно другая юридическая история в том числе. Давление продолжается, как, собственно, продолжаются и протесты, и отдельные представители активистов и движения образовавшегося сейчас уже вынуждены скрываться, потому что есть большие подозрения, что в отношении них тоже возбуждены уголовные дела, хотя их, может быть, об этом еще и не проинформировали. То есть мы начинаем получать экологов-беженцев, как Сурен Газарян, который вот в прошлом году был вынужден покинуть Краснодарский край, где он жил. И, к сожалению, ситуация начинает развиваться по схожему сценарию, и поэтому очень важно, чтобы эта история, ее развитие находилось в центре внимания средств массовой информации, населения, поскольку только привлечение внимания может эту ситуацию каким-то образом изменить.
На дело защитников Прихоперья обратили внимание члены Президентского совета по правам человека. Руководитель экологической комиссии совета, исполнительный директор Greenpeace России Сергей Цыпленков, говорит, что правозащитники обращались к воронежским властям с призывом соблюдать законодательство.
В начале этого года мы призывали руководство области не совершать ошибок, не делать новые ошибки и как можно быстрее воспользоваться тем инструментарием, который дает наше законодательство, да, далеко не совершенное, но тем не менее даже в нашем законодательстве есть возможности избегать тех ситуаций, которые были в мае этого года, летом и сейчас.
20 декабря 2013 года в Воронеже был проведен общественный совет по контролю за разработками никеля в Новохоперском районе. Ранее из совета были выведены наиболее активные критики проекта добычи никеля в Прихоперье и добавлены люди, лоббирующие интересы Уральской горно-металлургической компании. По мнению председателя Центрального совета партии «Альянс зеленых. Народная партия» Олега Митваля, обвинение защитников ХОПРа в вымогательстве, скорее всего, было провокацией.
Я считаю, что эти расчеты компании абсолютно недальновидны. Компания совершенно не понимает, что все равно в Российской Федерации в обозримом будущем в Прихоперской зоне добывать никель не получится. Тем более мы с вами знаем, насколько пока в этой отрасли металлургии применяются грязные технологии. Я считаю, что то, что компания активно занимается пиаром, я уверен, что не решает проблемы с угрозой, которая идет в сторону загрязнения рек Хоперской группы, и плюс заповедные земли. Плюс могу сказать, что речь идет о большом участке почв, которые могут быть загрязнены. К сожалению, есть серьезные проблемы, которые нас заставляют объединиться. Это и международные экологические организации, и российских экологов. Речь идет о том, что некоторые компании считают, что такими методами можно решать экологические проблемы. Вы знаете, мы, конечно, будем ждать окончания следствия, будем за этим следствием следить, да? Но вот у меня, как у юриста, некоторые вещи просто вызывают ощущение, что это просто была провокация.
По мнению экоактивистов, возбуждение уголовного дела и аресты жителя Борисоглебска Михаила Безменского и бывшего атамана казачьей автономии Игоря Житенева свидетельствуют о намерении следствия привлечь к делу о вымогательстве координатора движения в защиту ХОПРа Константина Рубахина. Интересно, что дело это ведет следователь Олег Сильченко, один из фигурантов списка Магнитского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве половина первого. Пришло время подробнее рассказать о наиболее важных новостях к этому часу. Новый фигурант болотного дела Дмитрий Алтайчинов сегодня предстанет перед судом. О том, что в деле появился еще один обвиняемый, сообщила накануне Генеральная прокуратура. Алтайчинову предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках. Он признал вину и согласился на особый порядок рассмотрения дела. Участницы пан-группы «Пусси Райот» Мария Алехина и Надежда Толоконникова, которые вчера были освобождены по амнистии, проведут в пятницу пресс-конференцию в Москве, сообщает агентство «Интерфакс». Накануне Мария Алехина, освободившаяся из колонии в Нижнем Новгороде, прилетела в Красноярск, чтобы встретиться со своей амнистированной подругой Надеждой Толоконниковой. Банк России сегодня отозвал лицензии еще двух коммерческих банков – Рублевский и Аскольд. Причиной отзыва лицензии у московского банка Рублевский стало неисполнением законов и нормативов Центробанка и неспособность удовлетворить требования кредиторов. Банк Аскольд, входящий в группу Смоленского банка, испытывал финансовые трудности после того, как у последнего была отозвана лицензия. Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден, объявленный в Соединенных Штатах в разглашении секретных сведений, заявил, что считает свою миссию выполненной. Сноуден сказал об этом интервью «Вашингтон-Пост», которое в понедельник было размещено на веб-сайте издания. Премьер-министр Египта Хазем Аль-Беблави объявил движение «Братья-мусульмане» террористической организацией. И о валюте. Доллар сегодня стоит 32 рубля 95 копеек, евро 45 рублей 8 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». В понедельник Белый дом объявил о том, что президент Барак Обама в знак солидарности с миллионами американцев, которые вынуждены впервые приобретать медицинскую страховку, купил свой собственный страховой полис, который ему обошелся в $400 в месяц. Это известие появилось за день до крайнего срока, к которому все американцы обязаны обзавестись медицинской страховкой. Покупка медстраховки стала обязательной в результате принятия так называемого закона о доступном медицинском обслуживании, известном как закон Обамы. Этот законодательный акт превратился в крупнейшую политическую проблему для президента и демократической партии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Публичное приобретение президентом страховки, которое обойдется ему в $5000 в год и которой он не воспользуется, стало, скорее всего, вынужденной мерой. Через 4 года после одобрения реформы системы медицинского страхования, подававшейся как эпохальное достижение президентства Барака Обамы, которое принесет всем американцам доступное и качественное медицинское обслуживание, закон Обамы принес глубочайшее разочарование миллионам американцев. Число тех, кто потерял свою страховку и вынужден будет платить гораздо больше за новый страховой полис, оценивается в несколько миллионов человек. Число тех, кто приобрел страховку, по словам президента, составило 2 миллиона человек. Согласно результатам последнего опроса, проведенного по заказу CNN, лишь 35% американцев одобряют закон. Число сторонников снизилось на 5% лишь за последний месяц. 63% респондентов считают, что воплощение реформы приведет к росту стоимости медицинского страхования. Имидж президента сильно пострадал после столкновения миллионов американцев с новой реальностью. Барак Обама впервые утерял доверие большинства американцев, а демократы, согласно опросам, растеряли политическое преимущество перед республиканцами. Опрос недельной давности показал, что незначительное большинство опрошенных предпочитает экономические и финансовые рецепты республиканцев. За менее чем год до промежуточных выборов в Конгресс закон Обамы превратился в открытую политическую рану для президента и демократов. Как считает Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, Барак Обама и его администрация пытаются нейтрализовать хотя бы на ближайший год последствия осуществления реформы медицинского страхования. Администрация приостанавливает действие некоторых положений закона, в то время как президент демонстрирует солидарность с средним американцем.
А президент не будет иметь такую же страховку, как американцы, потому что он купил страховку только на себя, а не на семью. У него семья из 4 человек. Поскольку у президента-то имеется еще настоящая большая страховка на него и на семью, правительственная страховка, которая покрывает всевозможные медицинские услуги, как верховный главнокомандующий, он получает эту страховку от Пентагона, то есть от военного министерства, на себя и на всю свою семью. И эта страховка недорогая. Поэтому он как бы покупает это, в общем-то, в значительной степени символически. То есть он платит $5000 за то, чтобы показать, что он идет вместе с народом.
Администрация Обамы и ее союзники в последние дни экстренно вносят коррективы в закон, говорит Михаил Бернштам.
Уже внесли вынужденно 14 изменений в существующий закон. Каждые несколько дней в течение декабря 2013 года они вносили изменения, освобождали определенные группы населения от необходимости покупать дорогую страховку, отменяли решение страховых компаний отобрать у людей страховку и заменить ее более дорогой, разрешали еще на год продолжать старую, более дешевую страховку. Они пытаются нейтрализовать, и у них это не получается по той простой причине, что если они нейтрализуют одни части реформы, другие части реформы оказываются непосильно дорогими, и им приходится снова, как Тришкин кафтан, залатывать новые дыры.
То есть, профессор, можно предсказать, что реформа станет серьезным политическим испытанием для президента и его партии?
Эта реформа погубит прежде всего демократическую партию на выборах 2014 года. Политические прогнозы, конечно, делать трудно, но экономически, с бухгалтерской, с арифметической точки зрения, эта реформа несостоятельна и невозможна. В середине декабря я опубликовал статью на веб-сайте телевизионной компании Fox под названием «Невозможность реформы здравоохранения Обамы». Эту статью, судя по интернету, прочитали 3,5 миллиона человек. Разумеется, многие не согласны, многие согласны. В этой статье сравниваются системы здравоохранения во всех развитых западных странах. И показывается, что реформа здравоохранения, которая сейчас проведена, она хуже, чем где бы то ни было система здравоохранения, и хуже, чем та довольно несовершенная система, которая существовала в Соединенных Штатах до реформы. И как раз очень просто показывается, что невозможно обеспечить всех страховкой, с тем, чтобы покрывать все медицинские проблемы, и чтобы это было дешево.
Это был профессор Михаил Бернштам. Сторонники президента Обамы, признавая трудности, сопряженные с осуществлением реформы и необходимость временных отступлений, продолжают настаивать на том, что если каждый американец приобретет страховой полис, то появится достаточно средств, чтобы обеспечить качественное медицинское обслуживание для всех.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге «Ютьюб».
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Мы продолжаем освещать важные международные сюжеты. Неуклонный рост преступлений и насилия в отношении женщин в Афганистане вызывает все большую тревогу международных правозащитных организаций. Общественное мнение в отношении преступлений на гендерной почве в стране по-прежнему находится на средневековом уровне. Многие случаи чудовищных зверств остаются безнаказанными, а власти, особенно местные, зачастую даже потакают преступлениям. Наибольшей опасности в Афганистане находятся женщины, занятые публичной деятельностью, работающие в государственных структурах, системах образования и здравоохранения, а также в полиции, чья работа вызывает особую ненависть боевиков-талибов. С подробностями мой коллега Александр Гостев.
Афганская полиция сейчас пытается расследовать случай очередного похищения и убийства двух молодых женщин, полицейской и учительницы средней школы, в расположенной в центре страны провинции Урузган, на родине основателя движения «Талибан» Муллы Омара. Две родственницы, 22-летняя учительница Малалай и 27-летняя сержант по имени Фейруза, как у многих афганцев, у женщин было лишь одно имя, пропали на окраине столицы провинции города Таринкот 17 декабря. Как сообщил представитель местных властей Абдулла Химмат, тела обеих женщин были обнаружены в одной из окрестных деревень спустя неделю.
После медицинского исследования стало ясно, что сперва их обеих придушили веревками почти до смерти, а потом застрелили.
Обе погибшие были замужем за двумя родными братьями и жили в одном доме в Таринкоте. У Фейрузы осталось двое детей, а Малалай находилась на 7-м месяце беременности. Как отмечает Абдулла Химмат, мужчины, родственники убитых, никому даже не сообщали об исчезновении женщин. По его словам, их поведение можно назвать классическим. Оно хорошо иллюстрирует уровень отношения к женщинам в афганской провинции и систему взглядов на положение женщины в обществе.
Мы спросили семью, почему они не обратились ни в полицию, ни в другие государственные органы с заявлением об исчезновении людей. И они ответили нам, что поступили так именно потому, что речь идет о женщинах, а дословно, потому что мы не могли позволить, чтобы наш позор стал достоянием молвы.
Хотя ответственность за похищение и убийство никто на себя не взял, местные власти уверены в том, что преступление совершили боевики, целенаправленно охотящиеся за женщинами, состоящими на той или иной государственной службе. Особенно часто подобное случается в наиболее нестабильных южных и восточных областях Афганистана. Месяц назад в соседней с Урузганом провинции Гельмент были при схожих обстоятельствах убиты две женщины, занимавшие высокие посты в полиции. Основная часть войск, возглавляемой НАТО международной коалицией, до сих пор обеспечивавших безопасность провинции Урузган, окончательно покинула ее на прошлой неделе. В частности, с военной базы в Таринкоте был выведен довольно крупный австралийский контингент, размещенный здесь в 2005 году. В течение всего последнего года официально ответственность за безопасность в Урузгане несут уже, собственно, части афганской армии и полиции. Как говорит Абдулла Химмат, несмотря на то, что региональные власти делают все возможное, чтобы защищать население и дополнительно обеспечивать охрану всех работающих женщин, безусловно, новых подобных трагических случаев в ближайшее время избежать не удастся. Впрочем, в преступлениях против женщин повинны далеко не одни лишь талибы. В трех случаях из четырех в основе их лежит домашнее насилие. Согласно данным Афганской независимой комиссии по правам человека, за последние два года количество только задокументированных эпизодов насилия на гендерной почве, в том числе самых тяжких преступлений, выросло более чем вдвое. Афганская правозащитница Гюль Гатай говорит, что власти, готовые смириться с образованием женщин, совершенно не понимают необходимости заниматься и соответствующим образованием мужчин, которые в подавляющем большинстве не имеют ни малейшего понятия о женском равноправии.
Если мужа, например, отсутствует дома в течение более чем трех лет, согласно официальному законодательству Афганистана, женщина может пойти в суд и подать на развод. Однако в соответствии с шариатом женщина должна ждать своего мужа 70 лет. И суд всегда выносит вердикт, руководствуясь не только действующим законом, но и шариатскими нормами. Организация Human Rights Watch располагает данными, что 87% всех афганских женщин сталкивались с разными формами сексуального, физического и психологического насилия.
По данным ООН, от 70 до 80% всех браков в Афганистане сегодня заключаются против воли женщины, по принуждению со стороны старших родственников мужчин. В афганских тюрьмах львиная доля всех заключенных женщин отбывает наказание за так называемые преступления против морали, в основном за отказ выйти замуж, побег из дома, замужество без разрешения родных и подозрение в супружеской измене. Власти Афганистана сейчас обсуждают возможность возвращения в уголовное законодательство шариатской смертной казни для женщин за такие преступления в виде побивания камнями, как это было при правлении Талибана. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. В Москве сейчас без четверти час. Коротко напомним о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы панк-группы «Pussy Riot» Мария Алехина и Надежда Толоконникова, которые вчера были освобождены по амнистии, проведут в пятницу пресс-конференцию в Москве. Банк России сегодня отозвал лицензии еще двух коммерческих банков «Рублевский» и «Аскольд». Бывший контрактник американских спецслужб Эдвард Сноуден, обвиняемый в Соединенных Штатах в разглашении секретных сведений, заявил, что считает свою миссию выполненной. Премьер-министр Египта Хазем Аль-Беблави объявил движение «Братья-мусульмане» террористической организацией. Похороны Михаила Калашникова, скончавшегося вчера на 95-м году жизни, состоятся 26 декабря на одном из кладбищ Ижевска. Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала математика Алана Тьюринга, который в годы Второй мировой войны помог взломать коды нацистской шифровальной машины «Энигма», но уже в мирное время был осужден за гомосексуальность. И о валюте: доллар стоит сегодня 32 рубля 95 копеек, евро 45 рублей 8 копеек. Продолжается программа «Свобода в полдень». В ночь с 24 на 25 декабря западные христиане отмечают Рождество Христово. О том, как готовиться к этому празднику католики во главе с новым папой Франциском, рассказывает римский журналист, эксперт по Ватикану Алексей Букалов, с которым беседовал мой коллега Валентин Барышников.
В принципе, в преддверии Рождества папа Франциск уже обозначил свои устремления, свои какие-то размышления по поводу наступающего Нового года. В частности, в пресс-центре Ватикана был представлен текст его новогоднего обращения по случаю 47-го Всемирного года мира. Это празднуется по решению еще его предшественника Иоанна Павла II. Это большой документ, для которого избирается определенный общий лозунг. И тема этого послания в этом году, тема послания очень многозначительная, и она обозначена как «братство». Вот это папа, который провозглашает братство между людьми, и на этом призыве строится его обращение по всему миру. Что касается праздников, подготовка к ним в разгаре, и на площади Святого Петра установлена уже елка 25-метровая. Елка прибыла из Баварии, с родины почетного папы Бенедикта. А вертеп будет украшен куклами и убранством из Неаполя. Неаполь – это, скажу нашему радиослушателю, это один из центров торжественных рождественских вертепов яслей. Там каждый год проходят международные выставки, и целые улочки существуют, на которых мастера изготовляют фигурки для установки этого традиционного убранства под рождественской елкой. Папа Франциск только что отметил свое 77-летие. Получил много подарков, много поздравлений, очень трогательных. Последнее сообщение у меня есть от русской художницы Натальи Царьковой, которая официально считается портретистом папского двора. Она подарила папе Франциску рисунок, который изображает его встречу с папой Бенедиктом в загородной резиденции Кастель-Гандольфо, где они молились вместе на одной скамье. В алтарной части стояла русская икона Богородицы Смирения, и папа Франциск подарил своему предшественнику и учителю эту русскую икону. И она изобразила эту сцену и пустой трон, в котором обычно сидит папа во время молитвы в часовне, а он был пустой, потому что они сидели на одной общей скамейке, в этот пустой трон она символически посадила Богородицу, которая как бы благословляет двух понтификов.
Папа Франциск провозгласил политику бедности. Скромнее в этом году отмечается Рождество, чем обычно?
Рождество в этом году отмечается скромнее, я думаю, что даже вне зависимости от провозглашенной политики бедности церкви, потому что время кризиса, и по всей статистике гораздо меньше покупается подарков, гораздо меньше поездок на отдых и на курорты, гораздо меньше приобретается продуктов для праздничного стола. Сам папа Франциск накануне Рождества обедал по случаю своего дня рождения, 77-летия, с бездомными, которых он пригласил на трапезу, которые привели с собой бездомную собаку. Ну, такой символический обед. Я думаю, что и этот же опыт будет повторен и во время рождественской трапезы.
Рассказывал Алексей Букалов, римский журналист, эксперт по Ватикану. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников. В ночь с 24 на 25 декабря западные христиане празднуют Рождество.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И в завершение информационно-аналитической программы «Свобода в полдень» новости культуры. Изображение президента России Владимира Путина, поедающего мозг, убрали с выставки «Голос улиц», проходящей в Омском институте сервиса. Руководитель музея АГИС Василий Мельниченко убрал экспонаты после звонков сверху. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Анна Травникова.
Выставка «Голос улиц», приехавшая в Омск, осталась без Владимира Путина. Изображение президента, поедающего мозг, было одним из экспонатов выставки стрит-арта. Московские кураторы собирали эти работы по всей стране. Среди фотографий на остросоциальные темы оказались и несколько работ, посвященных Владимиру Путину, рассказывает организатор экспозиции и руководитель музея Омского института сервиса Василий Мельниченко.
Эта выставка давно была запланирована, давно готовилась, и для Омска мы собрали отдельную экспозицию. Выставили ее 18 числа, было открытие, и там было изображение некого человека, который похож на Путина, который кушает мозг, или целует мозг, или нюхает мозг, ну, совершенно непонятно. В руках перед ртом держит мозг красного цвета. Работа называется «Жизнь, как она есть». И еще была работа одного финского стрит-артиста, который приезжает в Питер и красит на стенах. Там Путин в виде такого карлика-рэпера. И были еще там одна шрифтовая работа, и была еще одна работа совершенно наивная. Вот там человек на асфальте нарисовал желтый прямоугольник, закрасил его желтой краской плотно. И сверху красной краской написал «Путин вор». И по сути эта выставка, она вот представляла все спектры. От крайне правых, там были православные люди со своими граффити, были какие-то расисты, которые призывали любить свою расу. Но ничего не было того, что выходило бы за рамки закона. Чему-то призывало или ущемляло чьи-то права.
Однако эти инсталляции в Омске не прижились. В день открытия забили тревогу местные чиновники. По словам Василия Мельниченко, неизвестные сфотографировали представленное изображение Путина, а сразу после открытия на одном из порталов появилась информация о том, что выставка вызывает возмущение у омичей, ведь господин президент представлен в неприглядном свете. Руководитель музея и организатор выставки убежден, начали этот процесс по восстановлению президентской чести в Омском отделении «Справедливой России». Василий Мельниченко располагает перепиской между представителями партии «Справедливой России» и «Единой», где они обсуждают необходимость принятия мер.
После этого начинается волна, начинают звонить ректору отовсюду, с приемной аппарата губернатора, с министерства образования. Ректор молодчина держится как может, пытается всем объяснить, что выставка носит исследовательский характер и ничего не пропагандирует, и ничьи права не ущемляет. Через два дня там идут уже прямые угрозы, судя по всему, и он просит что-то сделать, как-то, наверное, все-таки убрать. Ну, я снял Путина и тут же подумал, чем я его могу заменить, так как его больше с нами нет, а знаком отсутствия. У нас на Руси всегда бывает, что здесь был кто-то. Пришел, нагадил и ушел. Вот. Ну, я вот повесил такие таблички, что здесь был Путин. Мы же должны понять, что та система, которая выстраивается там система вертикали уже больше 10 лет, она предполагает отказ от самостоятельного мышления. В результате за это время кадровой политики по выстраиванию вертикали мы имеем какую-то пирамиду идиотов. Людей просто глупых, людей просто необразованных, но ради своего кресла и карьеры готовых на любую подлость. Но для них это вообще не подлость. Вот человек из одной партии, «Справедливой России», стучит в «Единую Россию», и для него вообще нет никаких проблем.
Представители озвученных партий оказались недоступны для комментариев, стоит сказать,
сказать, что официального предупреждения в Омский институт сервиса не поступало. Ни от партийцев, ни от чиновников, только звонки. Омский журналист Александр Набатов отмечает, телефонное право – традиционный метод.
Меня особенно умиляет забота партии «Справедливая Россия» о моральном облике нашего президента, пусть даже и нарисованного. На мой взгляд, вообще представителям этой вроде как оппозиционной партии как-то некрасиво заботиться о портретах представителей власти, и по-хорошему надо заботиться о собственном моральном облике, обладая такой замечательной партийной элитой, вроде как Елены Мизулиной, я бы на их месте заботился о себе. Ну а по поводу того, что портреты с выставки сняли, я небольшой поклонник современного искусства и не очень оценил качество этого произведения, но, на мой взгляд, очень глупо бороться с художниками, бороться с произведениями их труда. Лучше, в принципе, бороться с настроениями в стране, и бороться это надо не силой, а доказывать, что, в общем, президента мозг не ест нашим жителям.
Другого мнения омский политтехнолог Сергей Старовойтов. Он убежден, тема раздута. Подтверждения рекомендации об удалении фотографий со стороны правительства или других структур нет. Есть только слова, которые могли быть озвучены исключительно ради пиара.
Вы находитесь сейчас в шаблоне. Выставка, связанная с фамилией президента, и сама формулировка там «Путин поедает мозг», и это вызвало некий скандал. Власти встрепенулись, запретили, оказали тоталитарная власть давит на свободного художника. Это штамп. Я хочу сказать о другом, посмотреть на ситуацию иным образом. В чем был смысл выставки? Только прокричать о том, что Путин, давайте мы выставим некую инсталляцию, которая обыгрывает, ну, так скажем, скандализирует всю ситуацию в связи с тем, что туда привлекли Путина и что, что-то он делает со своим мозгом. Ну, то есть это была что, выставка одной экспозиции? Потому что я-то больше ни о чем не слышал. Что там было еще ценного-то в этой выставке? То есть очевидно, организаторы устроили выставку только исходя из того, что у них был некий один объект, который они предполагали то, что этот объект станет скандальным, верно? Их ожидания оправдались. Вещественных доказательств того, что власть оказала давление на руководство учебного заведения, да, или там тем, кто предоставил эту там площади под выставку. Почему они не переехали в другое место? Что вы хотите сказать, что в миллионном городе не было ни одной площадки, которая там им комнату в аренду они не могли снять? Ну так ну что, ну значит нет давления, ну переехали из учебного заведения в редакцию независимую какую-нибудь, да, или там дома у себя на квартире, есть же концерты-квартирники, ну, сделали выставку-квартирник. Те, кто интересуется, как там Путин что-то со своей головой делает, ну, пришли туда. Я не вижу здесь, вот, на мой взгляд, эта тема выеденного яйца не стоит, вот, ну, реально не стоит. Что мы здесь обсуждаем?
Организаторы между тем отмечают, Омск – четвертый город, где побывала экспозиция. Проблемы с размещением не возникло только в Калининграде. Анна Травникова для «Радио Свобода», Омск. На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и новостей на волнах «Радио Свобода» в 13:05 слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот ее главные темы. Нью-Йоркское Рождество глазами туристов. Репортаж Раи Вайль. Дары волхвов или экологическая цена золота. Интервью Ирины Савиновой. Рождественская песня. Выбор Григория Эйдинова. Как переводить псалмы. Беседа с Владимиром Гандельсманом. Американские книги о России. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Это темы рождественского выпуска программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Гений. Слушайте ее сразу после выпуска новостей в 13:05. Ну а я прощаюсь с вами до 16:00. Слушайте информационно-аналитическую программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.